Новая жизнь. Беседа номер 306. Здравствуйте, спасибо за то, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь», цикл «Учебный бесед» с рамдоктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, рав Лайтман. Здравствуйте. Здравствуйте, Ницца Мазоз. Здравствуйте. Таль Мандельбаум. И сегодня мы хотим поговорить о влиянии общества. Каждый из нас родился в определенном обществе. Семья, школа, детский сад, люди, с которыми мы вместе живем, встречаемся, проводим большую часть нашей жизни. Все мы общественные существа, таковыми создала нас природа. И вследствие этого мы знаем, что общество влияет на всех нас. Это достаточно тривиально, но сегодня мы постараемся рассмотреть это глубже. Что такое влияние общества, каково наше влияние общества и какое его влияние на наши отношения, и какое место занимает каждый из нас в этих отношениях. Как использовать влияние общества во благо для того, чтобы жизнь наша стала лучше и более счастливой. Таль, пожалуйста, введи нас в курс нашего дела. Есть очень известная песня, все ее знают. Человек — это модель, которую построили в его детстве. Каждый человек живет тем, что он, с чем он встречался в детстве, с чем он познакомился, и большинство из нас знают эту песню. Но на самом деле из исследований мы видим, что влияние окружения настолько актуально для нас в каждом состоянии нашей жизни, на улице, на работе, ежедневно, что я не уверен в том, насколько мы отдаем себе отчет в силе этого влияния. И поэтому мы хотим сегодня об этом поговорить, хотя общественная психология это исследует, и есть очень много исследований, как люди друг на друга влияют. Даже сам факт присутствия других людей на нас влияет. В нашем мозгу есть клетки, которые на это особенным образом реагируют и настраивают нас на влияние со стороны других людей. Есть вокруг нас постоянные соблазны, которые действуют на нас бессознательно. Так я бы хотел спросить вас, что это за механизм влияния окружения, который влияет на нас так сильно, и, с другой стороны, мы себе не даем в этом отчет. Есть ли в этом какие-то законы, с которыми мы должны познакомиться? Мы связаны все. В одну единую сеть связи, которая замыкает нас тотально. Настолько, что нет ничего, ни в ком, где он не был бы связан со всеми. Со всеми 7 миллиардами людей. Okay. Со всеми. Мы не даем себе в этом отчет, но мы живем в этой связи, и связь между людьми также воздействует на наши связи с животным миром, растительным и неживой природой. И в конечном счете неживая, растительная, животная, природа и человек, все они вместе связаны разными формами связей и влияют. Связаны означает получение и отдача, взаимная отдача, взаимное влияние всех на всех. И мы видим это сегодня в особенности, когда мы делаем что-то вследствие человеческой деятельности, то есть явление в природе, в растительном мире, в животном мире, и также это оказывает влияние на нас, возвращается к нам, и так далее, и так далее. Именно в наше время, когда мы настолько... Мы думаем, что мы отдалены от всего животного мира, и растительного, и неживой природы. Мы можем построить себе совершенно искусственную жизнь в каком-то ковчеге, но мы видим, что именно мы связаны со всеми и связаны все вместе. Проблема в том, что мы видим, что мы можем оказать такое негативное влияние, что это может полностью все перевернуть, и кто знает, что случится с нами в результате. То есть влияние окружения на человека в моих глазах, влияние абсолютно тотальное, всеобщее, и невозможно даже подвергнуть это малейшему сомнению. Даже мы еще не знаем, но насколько мы привязаны к космосу, ко всем звездам, галактикам, ко всем галактикам и звездам. Эта связь — это просто одна единая интегральная сеть, закрытая совершенно, и никто от нее не свободен, от этой связи. Но если мы отставим пока что наши связи с неживой растительной животной природой и поговорим о человеческом окружении, о человечестве, то мы видим здесь также особенное явление. Но здесь мы уже должны говорить о том, какова природа человека, с помощью которой он устанавливает связь с окружением. Сам по себе человек — это существо, которое абсолютно эгоистично. Мы находимся под властью системы, которая заботится о том, чтобы удерживать себя в максимально хорошем состоянии. Это и есть его тенденция. И наше тело работает над этим подсознательно. Мы этого не чувствуем. Постоянно этот механизм подгоняет себя к балансу со всеми другими системами. Мы сбалансируем себя с окружением, температура, тепло, холод. И все остальные системы также работают для того, чтобы привести в систему к балансу, чтобы она работала оптимально, с максимальным благом для себя. Когда мы, поскольку мы связаны со всем человечеством и неживой растительной животной природой, тот же закон там сохраняется и действует, и работает. Но здесь имеется взаимное влияние людей друг на друга, и мы, в отличие от неживой растительной животной природы, развиваемся, и развиваемся быстро, оказывая очень сильное, существенное влияние друг на друга, быстро и интенсивно. И поэтому мы должны обращать внимание на... И психология также исследует этот момент влияния окружения на человека. Поскольку я, желание наслаждаться, желание получать, удерживать себя в максимально удобном, хорошем состоянии, минимум отдавать, максимум получать, это закон моего сохранения. Так ведет себя любое животное и растение, вся природа такова. Но в человеке это ощущается гораздо интенсивнее. В результате я всегда рассматриваю общество так, в каком положение относительно него я нахожусь. Как правило, мы говорим об обычном человеке, который находится в окружении. Он хочет быть ближе к окружению, не ближе физически, а так, чтобы у него были... не было у него соприкосновения между ним и обществом, потому что это вызывает в нем отсутствие уверенности, вызывает в нем различные страхи, опасения, кто знает, что будет, что случится. Человек хочет гарантировать себе сегодняшнее и будущее состояние хорошее. А хорошее означает, что я хочу, чтобы окружение было максимально дружелюбным по отношению ко мне. И неважно, какое окружение. Если я нахожусь между преступниками или очень хорошими людьми, между мудрецами или глупцами, в каждом месте, где бы я ни находился, по желанию или вопреки желанию, лишь в том случае, если я специально вхожу для того, чтобы исследовать те или иные явления, но в каждом месте, где бы я находился, я автоматически, инстинктивно подстраиваюсь под всех, делаюсь подобным. Тем самым я обретаю максимальную уверенность, комфорт, и, может быть, я буду даже получать удовольствие от нахождения в окружении, но, по крайней мере, чтобы не доставлять себе неприятности. Поэтому вследствие этого я усиливаю влияние среды на окружение, на себя. Что они думают обо мне? Как стать похожим на них, чтобы не воспринимали меня враждебно? И это инстинктивная тенденция человека по отношению к окружению определяет его отношения с ними, поэтому находится под их влиянием. Поэтому мы хотим или не хотим, но сознательно, либо подсознательно мы постоянно изучаем, как не выделяться из окружения. И даже если я хочу выделиться с хорошей стороны, я постоянно взвешиваю, насколько это будет хорошо в их глазах, насколько это к месту. И, может быть, если я покажу им, что я умен и успешен, и в чем-то особенный, то меня будут больше уважать, и я поднимусь в их глазах ради свои выгоды. Но если нет, то я принижаю себя и низвожу себя до их уровня, даже меньше, чем они, и так далее. Так человек постоянно проверяет себя, как сказать, я соизмеряю себя, но по отношению к уровню, как я больше или меньше и так далее. Это влияние окружения на человека, поэтому оно очень существенно и определяется величием окружения по отношению к индивидууму. Или это большое окружение по отношению к маленькому. Здесь, конечно, нужно принимать в расчет силу самого окружения. Это может быть по количеству и по оружию, то есть по способности влиять. И здесь делать нечего. Если окружение большое, то человек себя отменяет. Разве что у него есть какая-то особенная цель, установка, за ним стоят какие-то силы, он настраивает себя, и тогда он может войти в общество и изменять его. И то, когда он меняет его, он не говорит им что-то вопреки, а он привносит в общество свое мнение, при этом он должен убедить в чем-то большое окружение, что ему будет лучше, если оно последует его мнению. То есть он действует во благо окружения. Я пришел вам показать хорошее будущее. И здесь действуют иные законы, влияние индивидуума на человечество. Влияние индивидуума на человечество может быть при условии, не может быть при условии, что окружение находится в спокойном состоянии. Как в случае с лидером? Лидером — лидерство. Это не может быть, когда обществу хорошо, а только в том случае, если оно обнаруживая, что его основы расшатываются, оно не уверено, не знает, что делать, там есть разные течения. То есть это уже не общество. Это уже нечто разделенное, распыленное и находящееся в заблуждении. И тогда индивидуум, это не индивидуум, а маленькая группа может повлиять на большую группу. Но и в этом случае это непросто. И в этом случае это не происходит сразу же, потому что инстинктивно большая масса не принимает мнение индивидуума или маленькой группы. Здесь это зависит, я бы сказал, от упрямства, от терпения, постоянно продолжать и работать, даже если общество очень велико, влиять на маленькое количество людей, может научиться делать это более убедительно, более эффективно. То есть должна быть большая работа психологическая и нахождение путей и подходов, но существует влияние, возможность влияния маленькой группы на большую группу. И именно в том случае, как сегодня, когда мир полностью содрогается, и никто не знает, с кем, на чьей стороне справедливость. Тогда может выступить человек или маленькая группа людей, которая в течение какого-то времени может передать большому обществу, неважно какому, какое количество, свою идею при условии, что оно заботится о том, чтобы делать это, работать систематически, терпеливо, улучшая постоянно свой подход при поднесении своей идеи, чтобы это выглядело и слышалось как можно более рационально, как можно более здраво и как можно лучше в соответствии с теми плохими состояниями, которые испытывает большое общество. Это то, что касается влияния индивидуума, скажем так, или маленькой группы. Обычный человек не очень заинтересован в том, чтобы на него оказали воздействие. Он любит ощущать себя независимым, знает, что он хочет, и не поддается на тренды. Есть у людей ощущение, что нет, я не нахожусь под влиянием. Да, это происходит естественно. Каждый из нас находится под влиянием окружения. Это естественно. А то, что идет по природе вещей, мы не чувствуем. То, что не вступает в противоречие с моим желанием наслаждаться, получать. Я не чувствую это как сопротивление, как внутренний конфликт. Поэтому это проходит так и все. Я хотела спросить, какие механизмы это задействуют? Я несколько времени тому назад была на семинаре, где мы должны были говорить друг другу комплименты об обуви. Каждый говорил, какая хорошая обувь у его партнера. Это было нечто совершенно искусственное, но когда кто-то говорил тебе комплименты об этой обуви, ты смотришь и видишь, действительно, какая хорошая обувь, хотя я знала, что это упражнение, это очень искусственно. Но когда я слышу, что кто-то говорит или думает что-то, это уже меняет мое отношение к миру, мое восприятие реальности. И вдруг я поймала себя на мысли, что я нахожусь под очень сильным влиянием маленьких нюансов. Об этом есть много исследований, что если я говорю, высказываю какое-то мнение, приходит несколько людей и выражают другое мнение, я начинаю соглашаться с ними, с тем, что мне говорят. Есть еще один опыт, который говорит, что под воздействием общественного давления человек может поменять свои убеждения. Но главным образом я говорю о том, что мое восприятие реальности действительно меняется, как это произошло тогда. И как то, что я... Почему, если я слышу, как кто-то что-то говорит, это меняет мое видение, мое состояние, это что это слова, мысль. Даже более того, как я сказал, мы связаны между собой сеткой таких сил, многогранной сетью, что влияние окружения на нас проходит через все системы. Я связан, скажем так, каждый как будто одевается в другого, и на каждого, в каждого одеваются все. Все одеваются в него. И системы настолько многогранны, многослойны, что это невозможно представить. Что значит каждый одевается в другого? Я не понял. Тут моя система связана с системами других. Какая система? Не знаю, все системы. Физиологические системы, системы нервные, мозговые, весь мой внутренний мир, страхи, опасения, радости, впечатления, негативные или позитивные, все, что хочешь. Все мои воображения, представления или даже такие мысли, в которых я никогда не отдаю себе отчет. Откуда у меня возникают все эти внутренние явления? Как я передаю это другим людям? Мы не знаем. Это просто так в воздухе. Воздуха нет, но просто мы связаны между собой такими нитями связей, что мы не можем этого избежать. И когда я смотрю на вашу обувь на семинаре, говорю, о, какие у вас красивые ботинки, даже подошва такая особенная. А вот госпожа Таль, вдруг у нее загорелись глаза, и она поняла, что у вас есть очень хорошая обувь. Она не может не согласиться с тобой, потому что ты здесь один. Допустим, мы сделаем такой раунд, еще несколько людей на семинаре будут говорить о вашей обуви. И естественно, что она выйдет и сразу пойдет покупать своему супругу такие ботинки. Сейчас мы хотим это исследовать. Мы говорили с несколькими людьми, и мы сказали... Вы сказали несколько комплиментов вашей обуви. Она была среди нас и слушала. После того, как мы сделали такой раунд, несколько людей об этом сказали, у нее есть новое восприятие. Сейчас она, раньше она вообще не обращала внимания, в какой обуви, а сейчас она загипнотизирована просто на вашу обувь. Объясните технически, что произошло. Мы высказали несколько слов, что произошло у нее внутри, что у нее возникла очень высокая оценка вашей обуви. Где это? У нее что, есть какой-то компьютер? Что там есть технически? Мы нашими мыслями влияем на ее мысли. Так, потому что она слышала нас. Даже если бы она нас не слышала, это может быть тоже. Даже если бы она не видела это в интернете, но мысли так или иначе распространяются по миру, влияют друг на друга. То есть даже если бы мы не произносили словами эти комплименты вашей обуви, если бы мы сделали такое мысленное упражнение, не рассказывали бы ей ничего, пятеро человек сидят в кругу и смотрят на... имеют в виду вашу обувь и смотрят, начинают их оценивать. Таль выходит из комнаты, и она уже зациклена на вашей обуви. Да, ты помнишь, у нас был кто-то, главный редактор газеты израильской, и он рассказывал, что они работают ночью и собираются распространить что-то в газете, какой-то заголовок, а на соседней улице есть редакция конкурентной газеты, они делают то же самое. С тем же самым заголовком, и тут ничего не сделаешь. Он говорит, это мысли, мысли, которые приходят отсюда сюда, и нету здесь никаких тайных агентов. Это без этого. А примеры, если мы видим какие-то примеры или подражания, есть исследования, которые доказывают, что мы чувствуем настроение другого человека. Это тоже нас влияет. Не только мысли. Все это я бы соотнес с системой связи. Неважно, это мысль, это желание, или какие-то воображения, или какие-то впечатления, эмоциональные те или иные. Это связь, система связи, где мы передаем друг другу все, что у нас есть. Все, что у нас есть. Настолько, что я могу увидеть весь твой внутренний мир со всеми мыслями, со всеми желаниями, все, что у тебя есть. Просто прочитать это как на листе. Не беспокойся. Но на самом деле так и есть. Это всего-навсего, потому что мы связаны друг с другом, все. Если действительно мы связаны по-настоящему, правильно, это называется «возлюби ближнего как себя», то никто здесь, ничто не скрыто от других. Также нечего скрывать. Если мы сегодня приходим утром на работу, и мы действительно сразу же попадаем под влияние огромного количества мыслей, это неприятно немножко состояние, я так думаю, об этом знать. Обычно мы не задумываемся, но в соответствии с тем, что вы говорите, я живу в море различного влияния мыслей и желаний. У нас нет возможности этого избежать. Если же я не хочу находиться под их влиянием, я должен организовать для себя такое окружение, чтобы у него были мнения более сильные, более правильные, чем большое, широкое окружение, где я смогу быть под влиянием моего маленького окружения и так не поддаваться окружению, влиянию большого окружения. Это есть маленькая группа в большой группе или в человеческом сообществе и тому подобное. Есть такие вещи. Мы видим, что человечество делится на множество групп, на множество форм, культур, цивилизаций. Но в конечном итоге человек, если он хочет, он должен только так себя защищать, при помощи маленького окружения, которое он организует для себя и делает его влияние на себя очень интенсивным, очень мощным. Это не сила количества, а сила качества. Что на меня влияет больше, близкое окружение или далекое? Это зависит от того, как человек оценивает свое окружение. И ничего кроме. Большое окружение влияет на меня количественно, дает мне ощущение уверенности, знания, правил. И также, насколько оно стабильно. Если оно не стабильно, то маленькое общество может повлиять на него гораздо сильнее, если его мнение является рациональным. Обычно есть спор. Когда ребенок приходит в школу, то его поведение меняется под воздействием школы, или все начинается дома. Либо дом, либо окружение влияет на человека. Опять-таки, это два общества, два окружения, которые влияют на человека. Естественно, что школьное окружение влияет на человека. Обычно первые год, два, три, четыре, они ведут себя хорошо, а потом все уже. Окружение может оказать на них такое влияние, что они уже не помнят, что происходит дома. Дом не ставится, не принимается в расчет, а только школа. Что определяет? Ребенок продолжает находиться дома? У него есть два источника влияния — дом и школа. Нет, он не находится дома. Как будто не находится. Он не находится, он не считает, что там его окружение. Он приходит туда, чтобы получить услуги и все. Дома, да. Мама, где еда, где телевизор, где мой компьютер, мой телефон? Я иду туда, иду сюда. До свидания. То есть он не принимает в расчет происходящее дома? Нет. И очень считается с тем, что происходит в школе. Да, конечно. То есть человек определяет, где то окружение, либо домашнее, либо как оно будет у него влиять, сильно или слабо, или школа. Это определяет человек. В чьих руках руль? Руль в руках нашего эгоизма. Если я знаю, что я более зависим от окружения в школе, то мое место там, они могут меня побить, они могут меня уважать, они могут принять меня в свои игры. В то время как дома это всегда хорошее отношение, если уж там что-то особенное происходит. Поэтому что мне дом? Мне важна школа. Все зависит от отношения людей, которые мне ничем не обязаны. Я должен приложить там множество сил для того, чтобы ко мне хорошо относились. По крайней мере, чтобы мне не мешали, не вредили. Таким образом, поскольку там я должен приложить больше усилия для того, чтобы получить лучшее окружение, поэтому на меня это сильнее влияет? Да. Поэтому это влияние, это окружение для меня важнее. Поэтому оно и сильнее влияет, чем дом. Конечно. Потому что у него есть возможность сделать мне хуже или лучше. Если я больше от них зависим, то я больше к ним стремлюсь и нахожусь под большим их влиянием. Конечно. Мне важно, что там происходит. Я хочу вернуться к тому, о чем мы говорили, что мы находимся под абсолютным влиянием окружения, хотя это не так-то легко согласиться с этим. И вопрос, как получается, что несмотря на то, что мы настолько связаны и влияем друг на друга, у меня есть очень ясное, четкое ощущение «я», ощущение чего-то конкретного. Почему это так скрыто от нас? Это «я», это оно несчастное, оно все время ищет, где мне будет лучше, где мне будет больше уверенности, больше наполнения. Это мое «я». Мы не понимаем, насколько это «я» находится в безвыходном положении. Оно постоянно ищет поддержки со стороны окружения, тепло, объединение, в уверенность, может быть, даже возможность власти. Не то, что я такой несчастный, но я несчастный в том, что мне не хватает. Даже мне не хватает над кем-то властвовать, на кого-то оказывать давление. Для этого мне тоже нужно окружение. Я постоянно нуждаюсь. Поэтому я слаб. С двух сторон. И с одной стороны, окружение влияет на меня, и навязывает мне нехорошие вещи, от которых я не могу отключиться, не способен. Я нуждаюсь в нем. Есть примеры о детях. Например, если ребенок родился, вырос без окружения, насколько это приводит к неисправимым последствиям, потому что он не в состоянии контактировать с другими. Вы говорите, здесь и наслаждение, и интерес. Без других я не способен. Я хотел задать вопрос. А я бы сказал, что у нас есть вопрос даже, какие профессии человек выбирает? Как он выбирает себе супруга, супругу, с кем он строит свою семью? Как он выбирает себе рабочее место? Все это зависит от того места, где он видит щит, видит опору, поддержку. Я хотел спросить по этому поводу. Мы сейчас сидим и говорим, всматриваемся на смотрим нашу жизнь со стороны, приводим в пример разные исследования. Но у меня есть ощущение, что влияние общество на человека очень сильно. Теперь я посмотрю на это с точки зрения индивидуума. Естественно, что общество, в котором я нахожусь, влияет на меня очень сильно. Но пока что у меня есть очень широкое пространство собственной независимости. Мое частное пространство, где мне будет неприятно услышать, насколько вы, исследования и психологи, оторвут меня и скажут, ты настолько-настолько процентов находишься под влиянием своих действий и своих мыслей от посторонних людей. Это очень огорчает. Как будто вы превращаете меня в робота, который задействован окружающими людьми. Вы говорили достаточно здраво, и я согласен со всем сказанным. Но чувственно, мне будет неприятно, если кто-то напрямую придет и скажет, смотри, Орн, мы тебе откроем секрет. Ты абсолютно-абсолютно подвержен влиянию окружающего общества, и все твои действия, все твои шаги, это не, собственно, твои. Меня это немножко огорчит, мне будет тяжело с ним согласиться. Почему я еще так устроен, что мне неприятно чувствовать? Потому что это ущерб моей уверенности, моей независимости. Когда я был школьником, учился в 6-7 классе, мы начали учить о физиологии человека. Когда мы это учим? Физиологию в 6-7 классе. Мы учим, что есть в человеке, какие части. И мы изучаем человека. Ну и что? Это человек. Это среднее статистически. Это то, что у него есть. Это системы пищеварения, выделения, такие системы, другие. Нам нечего стыдиться нашего тела. Нашего тела. Так что, это не тело, о чем мы сейчас говорили. Это наш внутренний механизм, который относится к телу. Система. У меня есть стыд, отсутствие уверенности, страхи, опасения, желание властвовать. Если мы говорим не об уровне, а мы говорим о человеке, то здесь нет никакого стыда, так мы устроены. Таковы все. Не то, что я. Сидит 30 учеников в школе, в классе, и учат о самих себе, и учитель объясняет им. Он не объясняет им одновременно так в течение часа, как мы здесь, а постепенно. И я думаю, это вещь необходимая. Большая проблема в том, что мы это не учим. Я согласен с вами, но пока что не понимаю. Почему, если вы обращаетесь ко мне и говорите, смотри, Орен, ты очень подвержен влиянию, почему уже вы создаете мне проблему? Если бы я тебе сказал, человек — это просто человек, он не находится под влиянием окружения, а ты — это нечто иное, потому что это ущерб твоему эгоизму. В чем ущерб? в том, что я как бы говорю о тебе, что ты слаб, что ты не можешь управлять собой. Тобой управляют другие люди. И ты не более чем... маленькая игрушка в руках окружения, и у тебя нет ничего самостоятельного. Это очень огорчает человека. Почему важно, чтобы люди отдавали себе в этом отчет? Потому что мы должны знать, кто такой человек, на основе чего я принимаю решение, почему я прислушиваюсь к окружению, почему меня переубеждают, я соглашаюсь. Как работает реклама, власть, большая масса людей, маленькая группа, большая группа, мои руководители, близкие мне люди, как воздействуют на меня мои дети, как жена управляет мной, как директор, начальник управляет мной. Я должен все это знать, знать для этого себя. И когда я знаю, так я знаю, умею определить хорошие отношения со всеми факторами влияния. Не то, что я буду против этого, я просто знаю, что и они относятся так, как это заложено в природе. И тогда я с ними уже определяю правильный порядок взаимоотношений. Я не буду входить в депрессию, как весь мир сидит на антидепрессантах. Я не буду испытывать страхи и опасения, как весь мир их испытывает. Я буду уметь вести себя так, чтобы меня не вводили в заблуждение все 20 партий, которые хотят, чтобы я за них проголосовал, чтобы мне было хорошо. Хотя будет хорошо не мне, а им. Я хочу изучить психологию большого общества и маленького общества. И меньше ошибаться. Мы говорим, что есть мудрость толпы. Толпа реже всего ошибается. Но толпа ошибается. Если спросить каждого из них, то он ошибается. Но проблема в том, что каждый ошибается в сторону другого. Поэтому в среднем арифметическом они ближе всех к истине. Но каждый ошибается, причем в разных направлениях. Поэтому это не мудрость толпы. Это сила множества, которое объединяется. Это то, что мы должны понимать. Это большая разница. Нет у толпы мудрости, но если эти, кроме как если это толпа, когда мы производим, например, социологический опрос и вычисляем среднее, я как человек должен знать все эти вещи в современном мире, где все меня вводят в заблуждение, все мне хотят что-то продать, все на меня влияют. Начиная от детей дома, интернет, и я связан сегодня с 1000 сетей. Так я должен знать, как в этом ориентироваться. А иначе что, я буду несчастным человеком? Всю мою жизнь, от начала до конца, за меня будут решать, куда смотреть, что есть, где спать, и вся моя жизнь будет заранее определена, я буду только выполнять. Я все свои силы буду прилагать для того, чтобы выполнять то, что они хотят. А я не хочу. Okay. Я не хочу быть таким. Или, по крайней мере, знать, что я так делаю. Если я знаю, что так делаю, тогда я уже меньше... нахожусь под меньшим влиянием. Я оставляю себе какую-то свободу маневра. Я уже могу вдохнуть воздух, а не так лечь, сесть, встать и посмотреть именно этот сериал, купить именно эту еду. Есть примеры даже того, что люди читают книгу, смотрят фильм, и это также оказывает воздействие. Конечно. Как происходит, что даже книга может создать человека, может стать для него окружением? Как это? Почему? Как книга? Книги в течение всей нашей истории, вплоть до 20 века, когда начали издаваться газеты, затем в середине 20 века появилось телевидение, это и определяет... Раньше, до того, вся связь с цивилизацией была через книги. Есть влияние со стороны окружения даже такие, как книга, фильм, либо научная фантастика, или какой-то жанр, когда люди входят туда и строят себе там отдельный мир, который в определенной мере меняет, подменяет влияние внешнего окружения. Да. Но это в особом возрасте и для особых людей. Молодежь может увлечься этим на год-два в детстве, а если человек остается в этом, то он уже остается маленьким. Я вижу, что хорошо, когда ребенок учится, читает, строит для в себе внутри мир. Я не вижу это как хорошее или плохое, но уже знать, что таким образом он себя строит, прежде всего. И когда он читает, чтобы он производил расчет, что я строю себе под воздействием этих или других книг. Потом пускай читает, потом пусть делает. Но прежде всего, пусть будет судьей себя. Насколько нужно остерегаться? Я не говорю остерегаться, я говорю давать себе отчет. Важно развивать в каждом ребенке, в каждом человеке. И тогда он, родители уже не могут, но он будет ответственен за то, как он строит себя. Родители уже не могут, школа, мы уже знаем, что он не воспитывает и ничего. Мы должны дать человеку эти инструменты, чтобы он умел и знал, что я делаю, что я смотрю, что я слушаю, куда я иду, с кем я вступаю в контакт. И, соответственно, так я строю себя. Это он должен знать очень и очень ясно. Это должно быть прежде всего наше влияние, наше внимание направлено на это, если мы хотим построить человека. Поскольку мы находимся в мире, где мы не заинтересованы построить человека, мы хотим эти элиты, те, которые управляют государством и миром. Они не хотят, чтобы было так. Они хотят, чтобы человек не знал, откуда все это берется, чтобы он был под влиянием их идеологии. И естественно, что здесь мы обнаружим, что мы видим, что происходит в школах и везде. Не то, что они об этом не думали, они именно думали наоборот. Дать нашим детям такое воспитание, чтобы оно полностью лишило их способности самокритики и мыслей. Кто это хочет? Так хочет любое правительство. Если мы хотим управлять народом, то нужно полностью его лишить возможности самоконтроля и анализа, под чьим влиянием я нахожусь, почему происходит именно так. Поэтому смотрите, что происходит с этой дебилизацией, то есть с процессом того, что люди становятся все более глупы, и в школах меньше учатся, как падает уровень вообще требования человека к себе и к другим, какие критерии находятся на пике человеческого общества. Все это направленно делается сверху. Нет ничего просто так, чтобы мы стали больше и больше подвержены влиянию таких идеологий, чтобы мы возвращаемся, даже не возвращаемся, человек, который вышел из пещеры тысячи лет тому назад, у него было желание развиваться. Больше и больше мы развивались, но начиная с середины 20 века, где-то с 60-х, 70-х годов, с того момента мы перестали развиваться. Тенденция была оглупить человека, потому что мы пришли к состоянию, что мы можем обеспечить человеку все, что ему нужно. И тогда у нас нет забот. Во-первых, нам не нужны сами люди. Армии не нужны люди. Солдаты. Предприятиям не нужны люди. И самой жизни не нужны люди. Только для чего нам нужно все это количество? И с тех пор началась тенденция на сделать массы как можно более глупыми. Поэтому человеку неприятно слышать, что он находится под влиянием. Он не должен знать по идее руководителя, он не должен знать, что он управляем. А, так, иди домой, возвращайся на работу, туда-сюда. Нужно наполнить человека с утра до вечера разными вещами, чтобы бегал по разным местам, пользовался разными услугами, и все. И так всю жизнь. Именно осознание нашей слабости, что мы находимся под влиянием, дает нам силу. Да, поэтому они не заинтересованы. Руководители, элита не заинтересованы в этом. А мы заинтересованы знать. Вот, если мы заинтересованы, то опять-таки мы возвращаемся к влиянию маленького окружения на большое окружение и сильного, высокого. И тогда мы должны постоянно работать над нашим посылом, сделать его как можно более доступным, можно более близким к массам, и постоянно придерживаться этого, и больше, тогда с течением времени, в особенности в состояниях, где мир чувствует себя неуверенно, испытывая разные потрясения, тогда он соглашается. Некоторое время тому назад был интересный случай, когда было движение общественного протеста в Англии, множество граждан вышло на улицы, и была масса случаев вандализма, и многие поразились, потому что как так, британские граждане вдруг, без какого-либо уголовного прошлого, вдруг поддались общему влиянию, и это пробудило очень много вопросов и доказательств, насколько сильным может быть влияние окружения, что вдруг я вижу, что другие это делают, и я тоже чувствую, что мне можно. И есть разные исследования, которые показывают, что если в окружении есть человек, который отклоняется от нормы, он... Другой человек тоже позволяет себе. Потому что наш эгоизм нас к этому увлекает. Это гораздо легче, это хорошо. Я вижу в этом выгоду, желание вдруг свести счеты с кем-то, мне это положено. И на то, что вы говорите, что сегодня люди в Англии, они чем-то отличаются, чем от людей, которые жили там несколько тысяч лет тому назад, это неправильно, потому что никогда в жизни, в человеческой истории мы не заботились о том, чтобы воспитать человека. И то животное, которое развилось из обезьяны, продолжает быть обезьяной. И нет ничего, что держит нас, кроме стыда, ну и опасения каким-то образом понести ущерб со стороны от окружения. Мы построили человеческое сообщество от, исходя из соображений не комфорта, страха. А если страха нет, допустим, вышли массы на улицы, исчезает страх, мы готовы сделать все, что угодно. Мы сразу же превращаемся в обезьян, сразу же. И в этом могут там быть выпускники Оксфорда, Гарварда, не имеет никакого значения. Я вам гарантирую, что если вы возьмете английскую королеву, эту старушку, и поместите ее в эту толпу, можно сделать так, что и она тоже начнет разбивать витрины и начнет воровать там часы или еще что-то, какие-то золотые украшения из ювелирных магазинов. Да. Нам тяжело с этим согласиться. Почему? А что ты сделала для того, чтобы поднять человека над его эгоизмом? Он остался, находится в эгоизме, как и было раньше. Лишь сейчас его эгоизм останавливает его. Он не хочет плохо себя вести, чтобы ему не было хуже. Тогда общество его, в свою очередь, побьет, или посадит в тюрьму, или будет стыдить. Но в тот момент, когда эти тормоза отсутствуют, да, массы выходят на улицы, это им уже ничего не грозит. Они понимают, что их не накажут в таком количестве. И все, то, что мы строили в нем помощью стыда, нет. У нас нет никакого внутреннего механизма. Нет, мы видели это и в нацистской Германии. Да. Об этом был тоже большой известный опыт, когда людей посадили в тюрьму и поставили в такие условия, где есть тюремщики. И что тем американские студенты, у которых нет никаких такого уголовного прошлого. Да, они наслаждались тем, что они издеваются над другими. Не то, что они привыкли делать кому-то хорошо. Именно без какого бы то какой-то выгоды для себя, видимой, начали делать плохо другим. И сейчас, когда мы отдаем себе в этом отчет, и мы видим, что находимся в этой системе, что делать? Мы организуем окружение, общество, несколько тысяч человек. Кто такие мы? Мы — это люди, которые понимают, что нужно менять природу человека. До сегодняшнего дня человечество этим не занималось. И именно сегодня, в состоянии, где все мы связаны друг с другом и видим интегральную сеть между нами, мы должны позаботиться о том, чтобы каждый понял, где он находится, под воздействием каких побуждений, и каковы внешние окружения на него, как с ним играют разными политтехнологиями и элиты. Как происходят войны между государствами не оружием, а именно таким влиянием на массы. Массы враждебного государства. Это сегодня оружие. Сегодня никому не нужны бомбы, ракеты. Это уже потом. Сначала делаем революцию у врага. На международном уровне? Конечно, зачем мне еще что делать? Чтобы пусть твои граждане сделают тебе проблемы. Для чего мне? Пусть они сами работают. А зачем мне работать? Через общественное влияние? Да, через общественное влияние. И мы должны сегодня в таком мире обучать людей, как мы говорим, какова природа человека, в каком обществе они живут, какова связь между нами, как мы можем повлиять на наш жребий, чтобы мы не были куклами в руках тех, кто нами управляет, хочет нами управлять. Как нам правильно сорганизоваться, чтобы мы управляли миром, а не элиты и не мир управлял нами. И так далее. Это общественный процесс, всеобщий. Это общественный процесс, что значит общественный? Когда маленькое общество влияет на большое общество. То есть люди должны понять идею и начинают объединяться и действовать сообща. Да, вот здесь на весь народ. Это называется общественный процесс, да. Кроме общественного процесса, когда люди такие люди, как вы. Это называется общественное влияние, только наоборот. От маленького количества на большое количество. Так если такие люди, как вы, это делают, они организуют положительное общественное влияние на глобальном уровне. Сейчас я хочу взять это на другую сторону, на ежедневную жизнь, и посмотреть, как общественное влияние действует у нас каждый день, как мы говорили в примере с обувью. Индивидуум, после того, как он понял, что прослушал нашу беседу, и понимает, что есть общественное огромное влияние, каждый из нас постоянно, каждую минуту, в каждой области. В словах, в мыслях, во всем. Как я сейчас могу начать делать какое-то использование, после того, как я это понял, в моей жизни? В обществе, где я живу, оно делится на очень понятные круги. У меня есть моя жизнь на работе, есть дома. Что я могу, после того, как вы меня научили здесь о том, насколько каждый индивидуум, включая меня, находится под очень сильным влиянием окружения, которое окружает его, будь то дома, будь то на работе, я могу сделать с этим сейчас что-то? Нет, не могу. Нет. А для чего меня этому научили? Мы тебя ничего не научили. Это называется учеба. Я слушал 45 минут. Ты даже не понял. Ты должен пройти здесь внутренние изменения в нашем обществе. И только после этого в нашем обществе должен учиться еще. Ты должен включиться. Нас, где соединяться? Куда прийти? в наши рамки. Учебный процесс. Так, то есть я спрашиваю, нужно это еще больше учить? Ты должен учиться всю жизнь. Хорошо, и тогда? Тогда что со мной случится? И тогда с течением времени ты начнешь видеть улучшение внутреннее. Ты начнешь понимать и чувствовать, что мир работает совершенно по-другому, чем ты думал раньше. И связь должна быть другой между людьми. И ты должен определить иные взаимоотношения с далеким или близким окружением. Какие отношения? Отношения объединения. Какова связь между отношением объединения и общественным влиянием? Общественное влияние должно быть положительным, а не отрицательным. То есть будет в моих силах использовать эту силу, которая воздействует на меня сейчас. Подсознательно, не направлено, не моим инициативами действует на меня. В конце концов, я научусь тому, как организовать себе сознательно влияние общества такое, которое ведет меня туда, куда я хочу, да? Да. Это возможность. Каждый человек может развить себе. Да, если находится в правильной рамке. В учебном процессе, о котором мы сейчас сказали. Каждый человек может прийти к такому состоянию, чтобы он управлял характером, каким образом влияние общества проходит на него. Да. Но это вся жизнь, ты меняешь, это всю жизнь, понимаешь? Ты учишь там детей, ты меняешь отношения в семье, в обществе, там, где ты находишься и так далее. Ты начинаешь быть источником особенного, противоположного влияния. Ты уже не кукла, ты уже не нечто неодушевленное. Ты понимаешь, что происходит. Ты видишь, что происходит на телевидении. Ты видишь, почему средства массовой информации так тебе подают новости. И почему в мире, на улицах, организована такая пропаганда, и что делают в разных странах, один сбрасывает того и так далее. И как это влияет на мое понимание того, что окружающие меня люди на работе? Что я пойму сейчас? Что я пойму сейчас такого, что я не понимаю? Ты будешь правильно смотреть на все происходящее вокруг. Кто управляет тобой, зачем, почему? Это совершенно противоречит подходу. Сегодняшний подход говорит о том, что быть индивидуалистом — это хорошо, это раскрывает. Кто индивидуалист? Мы просто не понимаем, человек не понимает, что он робот. Да, это совершенно противоречит сегодняшнему подходу. Вы говорите, что если я войду в какое-то окружение, которое я буду выбирать, не просто я выбираю, я могу даже войти в окружение, которое я не выбираю, но я буду там самостоятельным. И я не позволю собой управлять. Сознательно, да?
Да?
Что сообщает вам такую возможность, способность вдруг сканировать вокруг вас людей и понимать, какие манипуляции они делают с вами? Что вы добавили к себе? Какой компонент? Какой, не знаю, что мне это кажется, это все равно, что пойти в магазин и купить что-то такое, что у меня сейчас нет, как в компьютер. Новая программа, которая позволяет мне видеть все манипуляции, которые все со мной производят. Что это за компонент? Что я добавляю к себе? Как вы сказали раньше, я могу посмотреть Наталью и прочитать все, весь внутренний мир. Нет, это нечто другое, что я ее считываю. А то, что я купил для себя, сеть. Что такое сеть? Сеть связи со всеми. Она раскрыта. Она раскрыта мне. Я вижу все связи между всеми людьми. Я чувствую, чем они дышат, куда они бегут и так далее. Как ты смотришь на младенцев? Как он? Каждый в свою сторону, ну и что? Это влияет на тебя? Лично, нет? Ты должен подняться выше их расчетов. Ты подняться над своим эгоизмом. И из-за того, что ты погружен в свой эгоизм, ты находишься под их влиянием. Приподняться над эгоизмом, у нас есть 3 секунды. Желание наслаждаться просто от жизни. Если ты приподнимаешься над этим, то ты уже не влияешь. И куда я приподнимаюсь? Я тебе покажу. Я вас научу. Да. Я хочу очень научиться наслаждаться жизнью. Вначале, прежде всего, стань независимым. Это есть ключ, независимость. Хорошо, нам придется еще об этом поговорить. Спасибо большое, Рав Лайтман. Спасибо, Таль. Спасибо вам за то, что были с нами. Учимся быть независимыми, учимся наслаждаться жизнью. Новая жизнь, всего наилучшего.